Сейчас послушаем слово. Поделится словом брат Сергей Герасименко из Крыма, гость наш. Пожалуйста.
Второй день слышим многократно повторяющуюся фразу «Божий путь самый лучший». Ну, кого-то уже убедили в этом, да? А кто-то сам убедился, а кто-то еще не убедился и колеблется. И, может быть, вот эти разные стороны, с которых Господь представляет нам различные грани этого пути Божьего, они раскроют его для нас, и все-таки мы полюбим этот путь и с радостью доверим свою жизнь от юности в руки Господни. Я хочу предложить, чтобы мы посмотрели на Божий путь, что он действительно самый лучший, еще с одной стороны, и это, наверное, больше будет, как в свете вечности выглядит христианский путь. Эту картину предложил для нас Иисус Христос в виде притчи. Мы прочитаем и потом порассуждаем о ней. Евангелие Луки, глава 19. Я понимаю, что не очень хорошо длинные отрывки читать на больших общениях, но пусть у нас сегодня будет исключение. Мы прочитаем Луки 19 глава с 10 стиха и по 27, потому что здесь одна мысль. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Когда же они слушали это, присовокупил притчу, ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие». Итак, сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла 5 мин». И сказал и этому, «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок. Ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришед получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин». И сказали ему, «Господин, у него есть 10 мин?» Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Когда мы читаем по порядку Евангелия, мы видим, что земной путь Иисуса Христа уже подходит к концу. Он уже движется в сторону Иерусалима, где должен быть преданным и убит для спасения людей. По дороге он ученикам открывает о том, что с ним будет в Иерусалиме. Попутно он еще совершает чудеса. Выше мы читаем, исцелил слепого. Здесь еще позже спас дом Закхея. И вот приближается к Иерусалиму. Ученикам трудно понять, что произойдет с их учителем. И они все надеются, что вот сейчас мы войдем в Иерусалим, и наконец-то исполнятся наши вожделенные желания, и Иисус Христос все-таки станет царем, ну, а мы займем свои подобающие места, как ближайшие к царю люди. И вот, чтобы как-то открыть ученикам истинную картину своего царства и показать им, на что они должны ориентироваться в своей жизни, Иисус Христос и сказал им эту притчу, что не земного благополучия и скорого благоденствия должны они ожидать, а должны ожидать длительной борьбы и верности Господу. Вот, читая эту притчу, мы можем найти в ней Христос, вот как показал картину своего царства на земле. Мы можем здесь увидеть как бы три группы людей. И мы о них порассуждаем. Я сразу назову, кто это, а потом мы подробнее остановимся на них. Итак, первый, о ком здесь идет речь, это некоторый человек высокого рода. Второе, о ком здесь идет речь, это граждане его страны. А третье, это его рабы. Ну, а теперь подробней. Этот человек высокого рода, он был царем в этой местности. Здесь была его территория, было его царство, было его владение. Но он был очень велик и очень высок. И кроме этих владений, у него еще где-то далеко-далеко его ожидало большое-большое царство. И он должен был отправиться туда, чтобы там его короновали, чтобы там он получил царство, чтобы там он получил свою славу, был там прославлен высоко, а потом он должен вернуться сюда снова на вот это свое царство, если можно так сказать, филиал от его большого могущества и славы, которым он обладает. И вот какое-то время он был здесь, а потом наступило время ему отправиться в ту дальнюю страну, чтобы там получить царство. И вот он отправился. Когда он отправился, здесь появились граждане. Граждане его страны. Они его ненавидели. Они тяготились его законами. Им было очень неприятно его правление. Они не терпели всех самих его постановлений, его правил. Им не хотелось жить по его законам. И когда он отправился, они отправили вслед за ним посольство, делегацию и сказали: «Не хотим, чтобы ты царствовал над нами. То есть не возвращайся, мы тебя больше не примем, назад тебе дороги нет. Мы не желаем больше томиться под твоим правлением, не желаем больше жить по твоим законам. Мы хотим жить так, как нам хочется». И когда он ушел, граждане наконец-то облегченно вздохнули. Теперь мы будем жить так, как нам хочется, и делать то, что сами желаем нужным. Но кроме этого, мы находим еще одну группу людей. Это рабы этого господина. И когда мы смотрим на рабов, братья и сестры, мы не можем не удивляться и не восхищаться красотою верности этих людей. Господин отправился. Все окружающее, оно, казалось, твердит: он больше сюда никогда не вернется. И ему тут больше нет места. и все его законы и правила постановления, они отвергнуты и попраны, и никогда ему не будет дороги назад. Но рабы, они думают по-другому. Им господин, царь, вручил свое имение, распределил каждому по его силе, и они изо всех сил стараются приумножать имение своего господина. Эти граждане, они смотрят на них с презрением. Они говорят: вы ненормальные, да не вернется он сюда больше никогда. И все то, что он оставил здесь и поручил, оно все растоптано, попрано и уничтожено. И не будет ему больше здесь никогда места, и мы мир перестроим своей рукой, святое долой. И утверждают, и с ненасытимостью эти граждане делают зло, они живут по своим собственным законам, они дали волю и выражение всему тому, что было в них, но то, что не могло проявиться, пока здесь был этот царь. А теперь они едят, пьют и веселятся, и ненавидят этих рабов, и смеются с них, и презирают, и, может быть, оскорбляют их, и даже бьют их, и гонят, насмехаются над ними. Но поразительно, рабы, они получили поручение от своего господина, и они, как только могут, стараются приумножать его имение. Они работают на своего господина, хотя для окружающих граждан они кажутся, ну, по меньшей мере, странными, а в общем вызывают их раздражение, они вызывают ненависть граждан, потому что они напоминают им самим своим существованием, своим самим присутствием, своим способом и образом жизни, они напоминают им о тех, о том, кого они ненавидят, о царе, который здесь царствовал. И потому их ненависть к царю, она переходит на этих рабов. И рабам очень нелегко жить и хранить верность своему господину. Но невзирая на это, они в меру сил стараются приумножать его имение. Я сегодня меньше хочу говорить о том, который не принес для господина доходов. Я хочу больше обратить внимание на красоту верности тех, которые стояли и приумножали имение своего господина. Братья и сестры, можно просто удивляться, ну как вы так можете? Ну как вы так можете? Вас так мало, вас почти не видно в этом шуме этой жизни граждан, которые живут и презирают все законы царя. И что дает вам силы хранить ему верность? И что дает вам силы не замечать вот эти все насмешки, не отвечать на обиды и все то плохое отношение со стороны граждан? В чем секрет силы верности рабов этого господина? Я хотел бы выделить два таких признака или причины, почему они способны хранить ему верность. Я думаю, первое, это потому, что они его хорошо знали. У них был опыт общения со своим господином, царем. Они хорошо знали, что он слова на ветер не бросает. И если он сказал, что я вернусь, то этим словам можно верить. Потому что они уже не раз в своей жизни убедились в твердости его слов, что если он сказал, то так действительно будет. Вчера кто-то из братьев напоминал: я верю Богу, что будет так, как мне сказано. И на этом они стоят. Опыт личного общения с этим господином, с царем, он дает им силы доверять ему и не обращать внимания на презрение и насмешки, унижение со стороны граждан. Это первое. А второе, я думаю, секрет это в том, что они любили своего господина. Когда есть любовь, тогда есть и верность. Призывать христиан к верности Богу, если они Бога не любят, бесполезно. Любовь и верность, они идут рядом. И вот они любят Его. Почему? Потому что, вероятно, они тоже когда-то были в числе вот этих граждан. Они тоже когда-то не знали этого господина и вели такую же пустую, бесцельную, шумную, но страшную жизнь. И когда-то этот царь, он помиловал их, он открыл им глаза, он указал им другой путь, которого они раньше не знали и даже не предполагали, что такой путь существует. И вот когда они увидели, как он благ, как прекрасно с ним, то они сказали: «О Господи, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои». Так Давид восклицает: «Да, действительно, братья и сестры, почему я Твой раб? Потому что Ты разрешил мои узы. До Тебя я уже был рабом. Господи, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое». И теперь, когда они помнят, что совершил для них этот царь, и какую ценою он их спас, и какой для них он новый и прекрасный путь открыл, как они могут не любить его, и как они могут не хранить ему верность. Он стал дорогим для них, и они хотели бы, чтобы их жизнь среди этих граждан, она принесла больше славы тому, кто спас их, тому, для кого они стали добровольными рабами, не подневольными, а добровольными. Братья и сестры, ну мы говорим в контексте этой притчи, а я думаю, для всех уже понятна эта картина, эти образы для нас, да? Кто в образе этих рабов, кто в образе граждан, и кто такой этот господин и царь? Это наш Господь Иисус Христос, который был здесь на земле, который нес свое учение, которое проповедовал. Или в целом мы можем сказать, это Господь, который от начала хотел, чтобы Его царство утверждалось на земле. Граждане – это люди этого мира. Они здесь жили, к ним Он пришел, но они Его отвергли. И вся жизнь, братья и сестры, смотря на жизнь этого мира, над всей их жизнью можно увидеть вот такой, как сказать, транспарант. «Не хотим, чтобы ты царствовал над нами». Вся сама суть этого мира, вы посмотрите, она направлена на то, чтобы отвергнуть, чтобы как можно больше опошлить все Божие, все святое, и как можно превознести все мерзкое, все то, что, ну, противоестественно, как Господь говорит, не сама ли природа учит вас, а они, наоборот, извратить все то, что заложено Богом, и идти против Него. Не хотим места Твоей воле, не хотим места Твоим законам, долой все чистое, все доброе, все святое, а чем хуже, тем лучше. Это принцип этого мира, это граждане. Но милостью Божией Господь оставил для себя небольшую часть среди этого мира. Это тех, которые познали Его. Это те, кому открылась его любовь, которые на своем личном опыте испытали, что значит милость Божия, которые испытали и узы греха того страшного господина старого и испытали счастье быть прощенным, быть спасенным, быть освобожденным Господом. Братья и сестры, прекрасная доля, прекрасное место отведено нам Господом. Быть рабом Иисуса Христа нет прекрасней и выше звания. И поэтому, братья и сестры, вот размышляя в контексте этой вот аналогии, на многие-многие размышления наталкивает нас вот эта вот картина, которую оставил здесь Господь. Мы можем, вот так размышляя дальше, представить себе, что как трудно было рабам, но все-таки они хранили верность своему Господину. Мы можем не сомневаться в том, что рабы, они очень отличались от граждан, правда? Между ними не было ничего общего. Это было два совершенно разных мира. И нам трудно представить, что одни были похожи на других. Потому что преданность законам царя, она печатью лежала на этих рабах во всем. Их можно было сразу узнать по внешнему виду. Их можно было сразу узнать по их речи, по их разговорам, их можно было узнать даже по выражениям их лиц. Издалека ведь, то пошли рабы те. Сразу видно, что они не наши, не наши. И, друзья, это прекрасно. Некоторых это тяготит. И бывают христиане боятся выделяться, стараются быть похожими на граждан. И бывает, смотришь, и кто это, или сестричка пошла, или гражданочка. Вы знаете, вспоминаю, у нас, ну, чуть-чуть я подробнее скажу. У нас на Украине, мы, Крым, принадлежим Харьковскому объединению, и на молодежное общение мы, ну, сколько вот и помним, всегда ездили в Харьков. Большие были общения. И вот вспоминаю одно из последних общений, которое разгоняла милиция. Это был 86-й, кажется, год, крупная такая была операция. Они снимали с электричек на всех станциях, прилегающих к Харькову стояла милиция. С поездов встречали по вокзалу, ходили так вот, кого, ну, видно же, рабов, да, от гражданок отличаются и от граждан. Ну, когда мы приехали, видим такую обстановку, то быстренько на второй этаж, в зал ожидания, я говорю, сестры, братья, я был руководителем молодежи, сидите, а мы сориентируемся, какая тут обстановка, узнать что-либо трудно. Ну и пока присели, сидят наши сестры. Ну, а прямо вот по рядам между стульями в зале ожидания ходят два милиционера, и один старшина такой уже пожилой, с опытным взглядом. Ну и кого находит, похожих на рабов. Ну и смотри, сидят двое наших сестричек, так откинулись на кресло, нога на ногу, спят, спят, глаза прикрыли. А старшина подходит, ногой стучит по сапогам, говорит, сестры, вставайте. А вы знаете, друзья, радостно, радостно, что удостоились, ну, в милицию забрали, там они подгоняли автобусы сразу, развозили всех. Ну, так их цель была просто помешать общению. Как это хорошо, что рабы отличаются от граждан. Хотя там в милиции неразбериха была, и кое-кого забрали из граждан туда. Но граждане страшно возмущались, недоумевали. Но в основном граждане были мужского рода, потому что их было труднее отличить. Братья и сестры, ну, и это совсем не в тягость. Это совсем не в тягость, если мы не похожи на них. Потому что мы принадлежим другому, у нас совсем другие законы, у нас совсем другие ценности, и ну, надежды другие, цели в жизни другие, и ожидания другие. Смысл жизни граждан, бери от жизни все, что можешь, да? А у рабов другое, они умножают имение своему господину, они ожидают, что он придет, и они с радостью ждут его, потому что любят его, и они принесут ему то, что он им дал, только умноженное, многократно умноженное. Что это за серебро, которое он им дал? Понимаю, братья и сестры, что вот это то духовное, что Господом нам даровано. Мы получили от Него Божью природу, мы получили рождение свыше, мы стали начатком Божьих созданий. И вот теперь вот эта жизнь, вот эта благодать, вот это возрождение, это ну, то, что составляло имение Божье, это Его. Это то, что был Он Сам. Он раздал нам частица Его в нас. Это вот эти вот, ну, определенные дары благодати или мера благодати, которую Господь дал каждому из нас. И живя на земле, мы должны стараться преображаться в Божий образ, больше познать Его, возрасти в любви к Нему, в посвящении, в послушании большем Господу, в жертвенности, в жертвенном служении, труде для Него. Это все и есть то серебро. Это не только наше внешнее служение, а даже больше это внутреннее преобразование в образ Иисуса Христа. Это и есть те 5 или 10 мин, которые мы можем и должны принести нашему Господу. Братья и сестры, нелегко было так жить рабам, нелегко переносить насмешки, и нередко им было трудно, и они воздыхали, и из сердца их вырывалась эта просьба и молитва: «Да придет Царствие Твое! Ей гряди! Нам так душно в этом Царстве, где Тебя нету, нам так трудно хранить Тебе верность, но да придет Царствие Твое. Мы верим, что Ты возвратишься, мы верим, что Ты придешь, и нам так хочется поскорее встретить Тебя». Друзья, кто живет, вот исполняя волю Божию, кто стремится, кто любит Господа и стремится хранить Ему верность, для того ожидание пришествия Христа – это самое такое живое и радостное ожидание. Это не что-то отдаленное и неизбежное, а это то, что желанное для Его сердца. И я думаю, что рабы, встречаясь друг с другом, они собирались вместе, и они ободряли друг друга, да? Когда они собирались вместе, они вспоминали слова, которые говорил им их Господин. Они делились друг другу тем, что Он с ними сделал. И таким образом, когда они говорили о Нем, Он как бы оказывался среди них. Он становился для них близким. И вот почти здесь присутствующим они как бы видели Его и слышали Его. И через это они наполнялись радостью и обновленные, утешенные, они могли идти дальше, чтобы среди этих граждан утверждать интересы своего Господина. Их общение между собой, такие, как у нас в эти дни, они ободряли их и ободряют так же, как и ободряют нас. И они приближали Господа к ним так же, как и сегодня. Здесь, в эти дни в нашем общении, мы с вами утверждаемся в нашем Господе так близко, испытывая Его присутствие. И действительно, здесь мир со своими искушениями и мерзостями ну как бы и перестал существовать, да, друзья? И вот таких общений хватает нам надолго. А через время снова жажда потому что устали, потому что уже израсходован тот запас, который получили здесь, и снова хочется в общении, чтобы опять Господь предстал здесь посреди нас и благословил нас. Я еще хочу такую мысль сказать. Нам, наверное, трудно представить, чтобы рабы ссорились между собою, чтобы между ними были какие-то обиды, конфликты, вражда и тому подобное. А если бы даже и было, представьте, как это выглядело перед гражданами, а? Какой это позор для царя, какой это позор для них самих. Ведь они на виду перед всеми. Они сделались зрелищем для мира, для ангелов, для человеков. На них все смотрят. И поэтому, когда видят, что они стяжают славу для своего господина, их хотя презирают, но в глубине все равно уважают. А когда они ведут себя недостойно, какой это позор и для них, и для того, чье имя они носят. И последнее, что я хотел еще вот здесь в контексте этих размышлений сказать. Я думаю, что среди граждан были те, которые проникались где-то уважением и благосклонностью к верности этих рабов. И они просили: «Расскажи и нам, кто же такой ваш господин, что вы можете ради него идти на такие жертвы?» И они с радостью делились окружающим гражданам. И было, наверное, и среди них и те, которые тоже хотели стать на сторону этого неведомого для них пока еще царя. То есть речь идет о нашем служении благовестия, чтобы мы не чувствовали себя, ну, ущербными, исповедуя имя Иисуса Христа, чтобы мы не стыдились благовестия Иисуса Христа, но чтобы понимали, что это высокая честь в этом мире быть Его свидетелями. Павел говорит, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие. Так, дорогие эти слова, слышите? Бог удостоил нас того, чтобы в наши руки положить вот эту жемчужину благовестия. Так мы и проповедуем, угождая не человеком, а Богу, испытывающему сердца наши. И потому, братья и сестры, дал бы Господь нам с вами милость вот такую вот, быть Ему верными. Что в целом мне хотелось сказать? Что Божий путь – это действительно самый лучший. И занять вот это место – это очень драгоценно, очень высоко. Это не тягость какая-то. Некоторые тяготятся христианским путем, и им так неудобно на нем находиться. И я иногда говорю вот детям из верующих семей: «Бедные, как же вам трудно! С одной стороны вас родители за руку в Царство Божие тянут спереди, а сзади служители пихают. И вот так вот, а вы, бедные, так и старайтесь то тут, то в ту сторону сворачиваться, но все-таки куда-нибудь». Да как это все от того, что они понимают, какая это красота и слава быть рабом Иисуса Христа. И поэтому да благословит Господь молодежь, каждого из вас, из нас всех вместе, оценить эту большую высоту и честь, оказанную нам Господом, быть Его рабами, а также ответственность перед этим миром, перед гражданами, чтобы вот это высокое имя, имя Царя, который возвратится, мы могли бы держать высоко и не опозорить Его. Еще одна мысль здесь, которая удивляет и даже поражает. Вы посмотрите, Господин раздал имение и отправился. Вслед за Ним эти граждане отправили посольство и с таким ультиматумом: «Не хотим тебя больше». И вот Господин возвращается. И с кого он начинает спрос, друзья? По всем этим, ну, нашим, как сказать, пониманиям, кажется, он бы должен начать с рабов. простите, с граждан. А ну-ка дайте мне тех, которые не хотели, чтобы я царствовал. Ничего подобного. Он их как бы не замечает. Он, они для него не существуют. Он начинает с того, что призывает своих рабов. Я не сомневаюсь, что находясь там, в том царстве, этот господин всем сердцем был здесь. И он наблюдал за верностью своих рабов. И он очень наблюдая и зная о них, он ожидал и радовался их верности или скорбел об их неверности. И первым делом, возвратившись, он сначала требует у них отчета, а потом уже в конце, после этого, как между прочим, а теперь с рабами и, простите, с гражданами, их просто уже, ну, коротко, вскользь сказано, раб, врагов моих тех приведите и избейте. Для меня главное вот кто. Он ожидает от нас верности. И очи Господа прикованы к этой земле ради Его возлюбленной Церкви, ради нас с вами. И мир-то Он этот хранит ради нас с вами, не желая, чтобы из нас кто-нибудь погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Да, время начаться суду с Дома Божьего. Отчет вот этот за верность Господу с нас в первую очередь потребует Господь, а потом уже с остального мира. И поэтому к высокому служению призвал Он нас. Драгоценный путь. Действительно, братья и сестры, в свете вечности, в свете вот этой картины, которую Христос показал ученикам, что может быть лучше? Божий путь, он действительно самый лучший. С радостью будем идти по нему, не тяготясь Божьими заповедями, а наоборот, еще я повторю то, что уже сказал, любовь к Господу и верность, и познание Бога, возрастание в познании Бога, они помогут хранить нам верность Ему. Не будем пассивными христианами, просто так вот по христианской колее катящимися, будем стараться возрастать в личном познании Господа и в сознательном, жертвенном служении Ему. А Господь в свое время верность нашу высоко оценит. Ему слава. Аминь.